Друзья, я очень рад сегодня видеть вас. Я надеюсь, что вы рады видеть и меня тоже. Но вот прямо сейчас проповеди еще не будет. Сейчас я расскажу одну маленькую историю, потом у меня будет маленький диалог с залом, и я хочу попросить приготовиться пацанов где-то вот с 12 до 15 лет. Есть такие? Ну, поднимите руки. С 12 до 15. О, я тебя увидел. Ты спрятался, но я тебя увидел. Все, ты попал. Я тебя вижу, да. Да. Один нашелся мужественный. Один мужик в зале. Ну, среди от 12 до 15. Девчонки, посмотрите, вот он. Так, чтобы знали. Да, маленькая предыстория к тому, что я буду сейчас делать. Вот буквально коротко. Я много езжу. И в начале Нового года я был в Сакраменто, прилетел домой, чуть меньше недели побыл дома и улетел в Хабаровск, там преподавать на 3 недели. И разница с Москвой и Сакраменто 10 часов, плюс Хабаровск разница еще 7 часов с Москвой в другую сторону. В общем, у меня получилось 17 часов разница в часовых поясах. Я 3 недели там пробыл, и я в Хабаровске и так не перешел на время, вернулся домой и с каким-то вот, как говорят в России, с мозгом на бикрень. И первую ночь лег спать. Где-то в часа 3 ночи просыпаюсь. Я смотрю, думаю, где я? И я не понимаю, где я. Потом смотрю, рядом какая-то женщина лежит. Думаю, что она тут делает? Спит себе рядом. У меня такое возмущение было. Как так? Я сплю, понятно. Почему она рядом со мной спит? И я какое-то время так пободрствовал и снова уснул. Утром просыпаюсь, смотрю, это я у себя в комнате. Рядом это моя жена, оказывается. Ну вот, да. Так я к чему это говорю? Со мной все ясно. Мне уже 48. Но тут есть граждане помоложе. Так вот сейчас я проверю вас, вы на одном со мной уровне по памяти или у вас уже такой же старческий склероз, как у меня. Так о чем вчера проповедь была? Про молитву. Ах, как вы молодцы, как вы все знаете. Так, а ну, вот тот герой наш, как тебя зовут? Тебя как зовут? Самуил, супер имя. Самуил, какой псалом из книги Псалтирь в центре нашего внимания вчера был? Ну-ка, напрягись. Ну, давай. Ты ж не дед, еще седины нету, даже еще площади для поцелуев тут нету. Ну, 27-й, молодец. Я уже забыл, о чем я вчера говорил, а Самуил помнит. Итак, 27-й псалом. И какая там изюминка была вот в этом псалме, не в моей проповеди, а именно в псалме. Что там в молитве Давида такого было, ну вот, не такого, как в других молитвах? Самуил, можешь сказать, может, какой-нибудь другой еще герой тут есть помоложе? Ты молодец, кстати, молодец, Самуил. Ну, что там вот в просьбе Давида было такого вот? Желание общения с Богом. А что он говорит? Да, он говорит, главное, не ты меня слушай, я хочу тебя, Господи, услышать. Да, вот об этом мы вчера говорили. Да, и мы закончили историей о том, как один музыкант, он пел песню для своего глухого сына, и мы говорили о том, что так Господь хочет с нами общаться, хочет достучаться до нашего глухого сердца. Поэтому тема вчера называлась «Молитва», «Песня для глухих». Мы не слышим. Он хочет, чтобы мы слышали, его слышали. Это крайне важно для нас. Окей, это коротко. Я приветствую тех, кто сегодня впервые здесь, вчера кого не было, и тех, кто вчера был. Я приветствую тех, кто сегодня смотрит нас онлайн. Особенно приветствую свою жену. Сегодня утром я ей позвонил, она говорит, я тебя видела онлайн. Мне так приятно, что меня видела моя собственная жена. Вот мы еще друг друга пока узнаем. Это тоже хорошо. Вот. И вот сейчас пришло время нам уже обращаться к Слову Божьему. И вы знаете, вот сейчас, так мы поговорили, пообщались, вот сейчас мы переходим к более серьезным вещам. И коль мы говорим все время о молитве, то, может быть, стоит не только говорить о молитве, а нужно еще помолиться. Давайте еще помолимся. Ну что, не страшно, да, помолиться? Отче, ты знаешь, как мало значит и весит само по себе наше человеческое слово. И мы просим Тебя, Господи, чтобы сейчас Ты Твоим Духом придал весомость нашим мыслям, нашим чувствам, словам. Особенно, Господи, мы молим о Твоем Слове, чтобы оно проникало в глубины нашего сердца, обличало, утешало, наставляло, вдохновляло. Мы предстаем сейчас перед Тобой со всей нашей жизнью, со всеми нашими чистыми и нечистыми мыслями и чувствами. Одному Тебе ведомо, как мы начали это утро, о чем мы мечтали, почему мы здесь. И вот что прямо сейчас, здесь, в этот момент, вот сейчас, когда мы молимся, происходит с нами. Так вот, Боже, со всем тем, чем мы полны, мы перед Тобой. И мы молим Тебя о милости Твоей к нам, о том, чтобы Ты благословил нас сейчас, чтобы это время не прошло ни для кого из нас впустую. Во имя Иисуса Христа услышь нас, Господи. Аминь. Вы уже увидели тему нашей проповеди сегодня, кто-то слышал. И сама по себе тема, она уже направляет нас. Вы уже знаете примерно, о чем она будет, потому что подавляющему большинству из вас известны эти слова из Священного Писания. «Просите, ищите, стучите». И вы знаете, что эти слова произносит Иисус Христос на горной проповеди, и они встречаются в Евангелии от Матфея, в 7 главе, и в Евангелии от Луки, в главе 11, к этому мы еще с вами подойдем, мы будем сегодня обращаться к Евангелию от Матфея, 7 главе, если у вас есть Библии или гаджеты. Вообще по-русски гаджеты, да, как оно звучит? Да. Вы открывайте. Хорошо, когда люди заглядывают в Священное Писание. Но знаете, есть Библия, такая книга, да, вот, поэтому стоит ее открывать. Вот. И открывайте Евангелие от Матфея, да, оно находится в Новом Завете, не в Ветхом, не ищите его там. И вот в центре нашего внимания сегодня будет этот отрывок, посвященный молитве. Если вы обратите внимание, то и внимательно прочитаете Нагорную проповедь Иисуса Христа, 5, 6, 7 главы, вы увидите, что Христос неоднократно обращается к теме молитвы в Нагорной проповеди. Это очень интересно, потому что вообще жизнь Иисуса сопровождала молитва, и Евангелие об этом свидетельствует. Но вот в 7 главе Иисус произносит слова, которые очень часто мы воспринимаем правильно, но односторонне. Вот сегодня мы попытаемся посмотреть на несколько других граней смысла этих слов. Итак, давайте мы вначале прочитаем. 7 глава, начиная с 7 стиха. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у него». Сколько людей вообще потеряли веру из-за этих стихов? Но скажем так, не из-за этих стихов, а из-за, снова же, одностороннего толкования этих стихов. Потому что если мы поверхностно прочитываем эти слова, то получается так. Если у тебя есть какая-либо нужда, предположим, если тебе необходимо, ну вот ты почувствовал, да, что тебе, ну вот как воздух, ну жизнь, не жизнь, тебе нужны Apple Watch, то ты прочитываешь эти стихи и видишь, да, просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. И ты склоняешься и говоришь, Боже, ну ты же сказал, а мне, ну ты же знаешь, ну мы даже вдвоем знаем, ты и я, как мне нужны Apple Watch, как я без них проживу, Господи. Пожалуйста, сделай так, чтобы вот этот главный приз на этой конференции выиграл я. Поэтому, Господи, я полагаюсь на Твое обетование, буду просить, искать и стучать, дабы Ты, Господи, услышал мои слова. Я, конечно, очень упрощаю, но многие люди понимают эти слова именно так. Ты должен с дерзновением просить. И чем больше ты будешь наполнен дерзновением, тем больше гарантия того, что на твою молитву ты получишь тот ответ, о котором ты молишься. Но, вы знаете, очень часто это дерзновение очень быстро заканчивается. Если кто-то из вас считал, замечательно. Если не считали, вы полжизни потеряли. Прочитайте. Может быть, по-английски, на английском это есть, на русском есть. В интернете можете найти «Сокровенный дневник Адриана Пласа». Автор Адриан Плас. Если не читали, ну, почитайте. Просто очень добрый, хороший, не пустой христианский юмор. И вот этот Адриан Пласт пишет, я прочитал эти слова и решил проверить, как они действуют на деле. И он говорит, я, конечно, решил не молиться сразу, чтобы Господь сдвинул горы. Я просто положил на стол обыкновенную канцелярскую скрепку и именем Иисуса Христа повелел ей сдвинуться. Но она никак не двигалась. Поэтому я напрягся и начал требовать, чтобы во имя Иисуса Христа эта скрепка все-таки сдвинулась. Но она не двинулась, не двигалась. Я стал угрожать этой скрепке, что если она не сдвинется, то все кары небесные обрушатся на нее. Но она не двигалась. Я стал шипеть, рычать и требовать, чтобы она двигалась. Но она все-таки не двигалась, эта скрепка. Но он не замечал, что не заметил, как под дверью стояли его жена и сын. И он остановился только тогда, когда он увидел удивленные лица жены и сына, которые спрашивали, пап, у тебя все в порядке, все хорошо? Но, в общем-то, это было маленькое кораблекрушение в вере, потому что человек просил, стучал, искал, но на свою молитву, на его молитву скрепка не получила никакого движения. Так вот, иногда, кстати, многие христиане прочитывают эти слова, потом к ним не обращаются, потому что они решают где-то тайно как-то, неосознанно совсем для себя, они решают, что, в общем-то, молиться вот так, просить, искать и стучать бесполезно, потому что, ну, об этом мы будем говорить в следующей теме. Просить, искать бесполезно, потому что у нас ведь есть опыт отвеченных молитв. Но у многих из нас достаточно много опытов неотвеченных молитв. Ну, по крайней мере, неотвеченных так, как мы этого ждали. Так что же говорит здесь Иисус Христос? Просите, ищите, стучите. Первое. Просят, стучат и ищут по-настоящему. Только те, кто по-настоящему осознал себя нищими. И вот здесь, до тех пор, пока ты чем-то полон, полон самим собой, своими достоинствами, своими возможностями, если у тебя есть условный запасной аэродром, а ты просишь, ищешь и стучишь, то вот это не будет работать. Просят, ищут и стучат только по-настоящему нищие. Как-то блаженный Августин сказал, что Бог дает там, где находит пустые руки. Бог дает там, где находит пустые руки. Но послушайте, с пустыми руками оказаться невероятно страшно. И когда Иисус обращается к слушателям, к тем первым слушателям, Он очень хорошо понимает, что следование за ним не всегда будет гарантировать полноценный успех, многие из тех, кто последует за ним, будут проходить через мрачные времена, будут проходить через опыты неотвеченных молитв. И он понимает, что для того, чтобы эта молитва, вот такая молитва в их жизни сработала, им нужно научиться, им нужно прийти к опыту подлинной, глубочайшей нищеты. Если вы обратите внимание на эти же слова, которые, как они записаны в Евангелии от Луки в 11 главе, вы увидите очень интересный момент. Начало 11 главы. Ученики подходят к Иисусу и говорят, просят Его научить их молиться. И Иисус произносит молитву «Отче наш». После молитвы «Отче наш» идет притча, к которой мы сейчас обратимся. А после этой притчи, в 9 стихе, Иисус повторяет слова, которые мы прочитали вот в 7 главе Евангелия от Матфея. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Итак, смотрите, как структура построена. Ученики просят Иисуса научить их молиться. Иисус произносит молитву «Отче наш». Потом идет притча. А потом продолжение темы о молитве. Просите, ищите и стучите. Это продолжение той же темы. О молитве, как нужно молиться. И притча, о которой мы сейчас будем говорить, о том же. И вы знаете эту притчу. Это притча о том, как один друг пришел к другому ночью попросить у него хлеба. Давайте мы ее с вами прочтем. Начиная с 5 стиха. «И сказал им, положим, это Евангелие от Луки, 11 глава, начиная с 5 стиха. Да вы на меня не надо смотреть, я уже не очень там популярный, ну, в смысле, я не звезда. Да, а в Библию смотрите. Открывайте Библию, Евангелие от Луки, 11 глава, начиная с 5 стиха, читайте по-английски, по-русски, по-украински, туда давайте, в Библию. Заглядывайте. Она намного интереснее, чем лисичный. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из нас, из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. И тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит». И вот после этого Иисус говорит, я говорю вам, ищите, просите, стучите. Притча рисует картинку, которая, в общем-то, была странной. И в иудейском селении так не поступали, потому что люди выживали за счет взаимовыручки. Но Христос говорит, допустим, давайте представим себе нереальную историю. Ночь. К одному из жителей этого иудейского селения пришли гости, и у него не оказалось хлеба. Он идет к своему другу, зная, как другу будет неудобно встать и дать ему хлеб. Почему? Да потому что мы же как думаем? Мы думаем, что они там спали в отдельных комнатах, на кровати, в каждой комнате свой санузел, да, ну вот как-то все хорошо было, да? Но обычное иудейское жилище, оно состояло из одной комнаты, много детей, они спали вот как вот селедка в бочке все. И когда хозяин гасил светильник, наступала кромешная тьма, южная ночь, темно. Знаете, и они спали на полу. Еще моя мама, вот после войны она рассказывала, они спали на полу, полы были в хате земляные, и считалось, что кто живет лучше, у того, у кого соломы больше. Можно постелить на пол солому, и вот чем больше соломы, тем вот богаче семья. А говорили, а у царя он вообще шикарно живет, у него соломы по подоконник. Да. Так вот, вот так они спали все на полу, покотом в кромешной тьме, и друг приходит и требует. Он понимает, как это неудобно, но он неотступно просит. Тот говорит, слушай, ну как я встану? Ты же знаешь, как это неудобно. А друг говорит, нет, ну я, а как я, а как мне? Мне же надо людей накормить. Дай мне, пожалуйста, хлеба. Так вот, почему он просит этот друг? А потому что в плане хлеба он нищий, он вдруг обнаружил, что у него ничего нет, ему деваться уже некуда, кроме как, ну, скажем так, наглеть, да, и будить своего друга, и требовать у него, несмотря на все неудобства, чтобы он дал ему хлеб. Итак, вот этот человек, этот друг стучащий, он испытывает свою нищету, у него нет, и он поэтому просит, он пустой, и он просит. Примерно такая же притча, она содержится в начале 18 главы Евангелия от Луки, о женщине, которая неотступно просит у судьи неправедного, чтобы он решил ее дело. Помните эту притчу? Ты помнишь? А как тебя зовут? Да. Как? Олег? Олег. Ты молодец, что помнишь. Ты еще в Библию время от времени заглядывай. Хорошо. Так вот, эта женщина, она ведь тоже неотступно просит у судьи. И вот здесь очень интересный момент. Мы думаем, что судья, да, вот как американская Фемида, судья там вот в мантии сел, да, и люди там чего-то просят. Так не было. Приходил чиновник в иудейское селение, вокруг него собиралась толпа людей со своими проблемами, делами, которые он мог бы решить. И тот, у кого были деньги, он давал небольшую взятку слугам этого чиновника, и его дело продвигалось, его дело первым решалось. А у вдовы ничего не было. Ничего, она не могла никому заплатить, чтобы ее дело решилось. Поэтому единственное, что она могла делать, когда этот чиновник, который судебные функции исполнял, он приходил в иудейское селение, она стояла за толпой, потому что ее вытесняли на периферию. Что она могла делать? Она могла только издалека кричать, чтобы этот чиновник решил ее дело. У нее ничего не было. Она из нищеты, из крайней нужды кричала. Она просила, чтобы Господь решил, чтобы чиновник решил ее дело. Так вот, вот эти вот две притчи, они говорят о том, что есть нужда, а есть крайняя нужда. И мы все очень хорошо понимаем, как мы по-разному молимся, когда у нас есть нужда, когда мне нужны Apple Watch, и когда я оказываюсь на тонущем корабле. Да? Разные вещи, разные нужды. И то нужда, и то нужда. Но там настоящая нужда. И вы знаете, что в крайних ситуациях, когда мы проживаем свою полную нищету, полную несостоятельность, мы молимся по-особенному. Мы кричим в небо, как эта бедная вдова. Мы становимся необступными не потому, что мы хотим, чтобы наши прихоти были исполнены, а потому что нам действительно деваться некуда, потому что мы находимся в полном тупике. И поэтому мы кричим, мы неотступны перед Господом своим. Поэтому, когда Иисус говорит, просите, ищите, стучите, Он говорит не о тех людях, которым в дополнение к тем миллионам, которые у них есть, им нужен еще один миллион. В дополнение к той машине, которая у них есть, нужна еще одна машина. Он говорит о людях, которые оказались полностью на дне. Итак, первое. Настоящая молитва. Молитва действительно, которая достигает неба. Она начинается из сердца, которое признало свою полную нищету. Бог дает там, где находит пустые руки. И вот здесь у многих из нас начинается большая борьба с Богом. Потому что особенно мужчинам, им очень хочется чувствовать себя в этом мире значимыми, чего-то стоящими. И у каждого мужчины есть свои маркеры значимости. Автомобиль, зарплата, накачанное тело. Что еще там? Есть какие-то вещи, которые придают нам, мужчинам, значимость, да, что я чего-то стою. Вот. И мы за это держимся. Мы люди, нам хочется иметь какие-то вот эти вещи, которые придают нам значимость. Но до тех пор, пока ты за них держишься, ты никогда не сможешь молиться вот так. потому что не Бог придает твоей нищете значимость, а те достижения, которыми ты наполняешь свою жизнь, придают твоей жизни значимость. И иногда Господу нужны годы, прежде чем привести мужчину, как Иакова, к потоку Иавок. Когда уже ничего не работает. Когда все твои стратегии, которые работали до этого момента, вдруг оказываются абсолютно бесплодными. И ты хватаешься за Бога и говоришь: «Господи, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Я шел в армию, мне было 18. Я был предельно самоуверенным пацаном. В духовном плане, во всех других, я думал, что в армии у меня все будет, я буду супергероем веры. Я так благодарен Господу за армию. Потому что столько раз я там переживал литовский народный праздник «Обломайтесь». И вот когда ты переживаешь этот литовский народный праздник «Обломайтесь», слушайте, те, кто повзрослее, моего возраста и старше, братья и сестры, я сегодня не с вами разговариваю, простите меня. Меня интересуют сегодня вот эти вот Олег, Самуил. Вот, я для них говорю. Поэтому если, может быть, то, что я говорю, вам покажется немного, будет вам резать слух, вы меня извините. Мы разные аудитории. Мне важно, чтобы вот эти вот пацаны в первую очередь меня услышали. Потому что им еще жить и жить. И этих праздников обломаетесь, в их жизни будет с головой. Так вот, каждого из нас Господь приводит к этому состоянию. Мы с этим боремся. Мы не хотим переживать свою нищету. Это мучительно. Ты вопишь тогда, когда ты нищий. Но именно тогда, когда ты нищий, ты понял, кто ты. Вот только тогда ты можешь просить, искать, стучать. По-настоящему. А теперь давайте пойдем дальше. Иисус, смотри, что дальше говорит. Снова же Евангелие от Матфея, 7 глава. «Всякий просящий, теперь мы понимаем, получает, ищущий находит и стучащему отворят». И дальше идут слова, которые нас могут смущать. И многих они поколебали веру даже у людей. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Господи, я ж у тебя нужно, я прошу. Простите меня за эти Apple Watch, да? Слушай, Господи, дай Apple Watch. Я ж на работу без них опаздываю, на учебу опаздываю. Господи, как я без Apple Watch? А ты же отец добрый, ты же не даешь камень вместо хлеба, не даешь же вместо рыбы змею, а я у тебя ни камень, ни змею прошу, я у тебя Apple Watch прошу. Дай. У кого-то Apple Watch, у кого-то еще чего-то. Мы многое просим, мы говорим: Господи, ты же добрый, ты же сказал, что ты по нуждам даешь. Господи, дай мне, пожалуйста, ты видишь, как я у тебя прошу. Но когда мы вникаем в эти слова, Господь здесь не говорит нам о том, что Он дает нам все, чего бы мы ни попросили. Он говорит нам о том, что Господь даст нам не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Потому что часто именно то, чего мы хотим, на самом деле змея и на самом деле камень. Ты думаешь, что это не камень, ты думаешь, что это не змея, ты думаешь, что это жизненно важно, жизненно необходимое для тебя, ты просишь. Но ты не знаешь, что ты просишь. Ты думаешь, что ты просишь хлеб, а это камень. Ты думаешь, что это настоящая рыба, а это на самом деле змея. Так вот, когда ты нищий, ты оказался на дне, ты перестаешь требовать то, что ты считаешь нужным для себя. Ты становишься готовым в смирении принимать от Бога те блага, которые Он считает нужными для тебя дать, а не те блага, которые ты считаешь нужными у Него взять. Знаете, я часто рассказывал эту историю, может, кто-то ее уже слышал. Мы детей ограничиваем в сладком, и у нас не бывает так, чтобы дети, у них было одноразовое питание. Знаете, утром начинают, вечером заканчивают. Вот. Поэтому поели, все, между едой никаких перекусов, ничего. Ну и сладкое только после еды. Ну и однажды моя Аня была маленькая еще, или Ната была маленькая, старшая дочь, и она, значит, поела и говорит: «Мамочка, а можно чего-нибудь сладкого?» И жена говорит: «Ну, доченька, возьми вон финики, изюмчик, вот там бананчик сушеный». И она тогда говорит: «Мамочка, а можно чего-нибудь вредного?» Так вот, вы знаете, мы приходим к Богу и говорим: «Господи, а можно чего-нибудь сладкого?» Он говорит: «Вот тебе, сыночек, хлебчик, вот тебе рыбка». А ты говоришь: «Господи, а можно змею?» «Боже, почему ты не дал мне змею? Я ж так хотел змею». «Ну это такая змея, рыбообразная змея, но ты дай мне». Господь говорит: «Я тебе это не дам, потому что это будет тебе во вред». Господь – благой и добрый Отец, который все, что дает нам, Он дает нам ради нашего блага. И вот когда ты на дне, когда ты нищий, когда ты смирился, первое, что ты признаешь то, что ты не понимаешь, что для тебя на самом деле является благом. Поэтому ты говоришь: «Господи, я принимаю от Тебя любое благо, которое Ты мне дашь». Вот представьте себе, вы просите и говорите: «Господи, я так хочу стать духовным христианином, я так хочу возрастать в вере, я так хочу стать мужем, героем веры. Господи, сотвори это чудо со мной. Потому что моя жизнь, я вот смотрю, моя жизнь бесплодна». И Господь отвечает нам на нашу молитву. Помните притчу о смоковнице, которая не приносила плод, и вот хозяин говорит: «Срубить», а садовник говорит: «Давай я ее обложу навозом, может, принесет плод». И вот ты молишься: «Господи, сотвори из меня героя веры, я хочу быть ближе к Тебе». И он откладывает твою жизнь навозом. И когда ты куда-то не посмотришь вот в своей жизни, а везде навоз, и ты вопишь в небо и говоришь: «Господи, за что мне такое? Почему навоз, Боже?» А в данном случае навоз – это вот тот самый хлеб, который тебе Господь дал, вот та самая рыба, которая тебе сейчас нужна для того, чтобы ты рос. А как иначе? Не все то, что мы в жизни называем плохим, на самом деле является плохим. И не все то, что мы в жизни называем добрым, на самом деле является добрым. И когда ты приходишь к Господу и начинаешь у Него о чем-то просить, ты же не знаешь, чего ты на самом деле просишь. Я рассказываю эту историю тоже из моей жизни. Я в детстве очень много болел, и такая была у мамы зверская процедура. Меня закутывали в парафин. Парафин имеет низкую температуру плавления и хорошо прогревает. Такая хорошая прогревающая процедура, но очень неприятная. Поэтому, когда меня мама закутывала в парафин, я маму в этот момент ненавидел. Я считал, что не могут любящие родители так поступать со своими детьми. Ну что за издевательство на самом деле? Мне годика 2 было, 3, я кричал, как не знаю, как будто меня резали. Сейчас я понимаю, как хорошо, что мама меня закутала в парафин. Может быть, благодаря этому я жив. Послушайте, когда Господь отвечает нам на наши молитвы, иногда Он отвечает парафином. И так парафинишься. Но парафин тоже нужен. И навоз тоже нужен. И это тоже Божья благодать, и это тоже Божья милость тебе. А как иначе? Поэтому, когда Иисус говорит: какой у нас Отец, Он говорит о том Отце, который всегда дает благо своим детям, всегда дает хлеб, всегда дает рыбу и никогда не даст тебе ту змею и тот камень, о котором, может быть, ты молишься годами. Потому что любит. А любовь – это не всегда потакание нашим желаниям. И дальше Иисус говорит следующие слова. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Если мы прочитаем Евангелие от Луки, то Лука там эти слова представляет по-другому. Олег, помнишь как? Ну так открой, прочитай. Самуил, давай помогай. Евангелие от Луки, 11 глава. Да-да-да-да-да, там. Ну я помогу. 13 стих, Евангелие от Луки, 11 глава. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Интересно, Иисус говорит, что если ты будешь просить, искать, стучать, если ты в своей нищете будешь приходить к Нему и будешь неотступен в молитве, и будешь с готовностью принимать от Него даже те ответы, которые идут вразрез с твоими желаниями, и будешь благодарить Его за ту благодать, которую Он тебе дает, может быть, даже в виде навоза и парафина, если это будет в тебе, если ты будешь идти так, то в итоге ты получишь самый большой дар. Ты получишь полноту Божьего присутствия в твоей жизни. Потому что на самом деле мое сердце не тоскует по Apple Watch. Мое сердце тоскует, и ваше сердце тоскует по Богу живому. Помните 41-й псалом? «Жаждет душа моя Бога живого». Потому что без Него, вот без Него жизнь не жизнь. И вся наша пустота жизни, и вся наша суета, и все наши депрессии, и вся наша неудовлетворенность, она связана с тем, что в жизни нашей мы пускаем Бога мало. И когда Господь говорит, когда ты будешь идти этим путем, будешь неотступен в своей нищете, будешь доверять всем Его дарам, которые Он тебе дает, то однажды ты получишь полноту, ты придешь к этому, ты переживешь эту полноту Божьего присутствия в твоей жизни. Вы помните описание нового неба и земли? Мы иногда сосредоточимся на том, что там болезни не будет, что там слез не будет, что там смерти не будет. Да, но почему всего этого не будет? А потому что сам Бог будет с ними там. Поэтому, когда я говорю, Господи, простите меня за этот Apple Watch, Господи, дай мне Apple Watch, Господи, мне без Apple Watch жизнь не жизнь. Господь говорит, слушай, я знаю, что тебе надо. Я знаю, что без меня тебе жизнь не жизнь. А все остальное не главное. Знаете, есть два вида духовности. Есть духовность правил и есть духовность следования. Это условное мое разделение. Духовность правил. Человек приходит в церковь и говорят, ему говорят, слушай, знаешь, ты будешь настоящим христианином, если ты будешь соблюдать эти и эти правила. И вам могут сказать, слушай, настоящее христианство – это когда на сцене нет барабанов. Вот это настоящее христианство. И это когда поют определенные виды песен. Вот это настоящее христианство. И когда вот такая вот правильная прическа. Вот это настоящее христианство. Я помню свой шок. 70, может кто-то из пожилых здесь был, кто-то тоже там был, в Одессу. В 77-м, по-моему, году летом приехал Альф Лоне.
И у него жена. У нее была прическа. Вот так, до плечей. И завивка.
Падшая грешница. Потому что настоящая христианка, у нее, помните, вот тут должна быть, вот это, я не знаю, как она называется, вот тут должна. Ну, прическа, ну как эта прическа называется, не знаю. А он молился и руки вот так вот складывал. А ведь богодухновенная молитва — это когда вот так. И мы приходим в церковь, и нам говорят: ты будешь настоящим христианином, если у тебя будет такая прическа, если у тебя будет такой галстук или отсутствие галстука, потому что некоторые говорят, что галстук — это стрелка в ад. Вот. И если у тебя будет вот это, если у тебя будет вот это будет у тебя настоящее христианство. Это духовность правил, когда мы измеряем друг друга и самих себя по внешним параметрам. А есть духовное следование. У тебя может многое в жизни не получаться. Ты можешь падать, ты можешь годами бороться с какими-то пороками и привычками в самом себе. У тебя может быть много не ответов на твои желания и твои молитвы, а ты говоришь: Господи, я от Тебя не отступлюсь. Я все равно буду просить, искать и стучать, Господи, потому что мне без Тебя никуда. Без Тебя мне жизнь, не жизнь. Я готов от Тебя принимать все, что Ты мне дашь. Господи, будет навоз, хорошо, пусть будет навоз. Господи, будет парафин, пусть будет парафин. Господи, я любой Твой хлеб, любую Твою рыбу я приму, Господи. Я от Тебя не отступлюсь. Пусть я четырежды неправильный человек, пусть у меня многое не получается, пусть я вспыльчивый, пусть меня иногда закидывает в разные стороны, и я падаю, и о моих падениях знает только я и Бог. Господи, но я от Тебя не отступлюсь, я все равно буду к Тебе приходить, даже тогда, когда я не вижу очевидных ответов на мои молитвы. Я буду, Господи, я буду держаться за Тебя, несмотря ни на что. Боже, я без Тебя не могу. И вот тот, кто так следует за Ним, однажды получает самый великий дар. Господь дает ему себя. Можно следовать за правилами, а можно следовать за Ним. И когда ты следуешь за Ним, тебе вообще становится все равно, что о тебе скажут другие, какой у тебя галстук, какая у тебя прическа, как ты живешь, потому что для тебя Он и только Он становится все больше и больше единственной ценностью, ради которой ты живешь. Слушайте, пацаны, Самуил, Олег, все остальные. Вы приходите в церковь, вас родители многому учат и правильному учат. Правильно делают, что учат. Правильно делают, что воспитывают. Но послушайте, вас может тошнить от церкви, потому что вам кажется, что церковь — это то место, где много правил, которые нужно соблюдать. Но церковь — это не то место, где правила. Церковь — это то место, где в первую очередь люди цепляются за Христа. Потому что без Него не могут. Смотрите на своих родителей. Они вообще без Христа могут или без правил не могут. Научитесь жить так. Помните, что церковь — это то место, где мы учимся цепляться за Него, следовать за Ним, не отступаться от Него. И это главное. Все остальное, правила, порядки, они нужны, но это все приложение. А главное — это следующее за Ним, не могущие без Него. Жаждущие Его, ищущие не Apple Watch, а ищущие Его и готовые принимать от Него любые дары, любые. Но в этой истории есть еще один момент. Я уже сейчас заканчиваю. Знаете, когда пастор говорит: я заканчиваю, это значит, надо расслабиться еще полтора часа. Но я правда постараюсь заканчивать. Когда ты просишь, ищешь и стучишь, неотступен в своей нужде и в своей нищете, ты неизбежно начинаешь уподобляться в своем характере Богу. Потому что Бог наш – это тот, кто неотступно просит. Если вы почитаете речения ветхозаветных пророков, вы увидите, как через них Господь обращается к Израилю и просит возвратиться к Нему. Денно и ночно просит и взывает. Бог наш – это Бог ищущий. Вспомните притчу о потерянной овечке. Он ищет. Мы овцы, мы разбегаемся в разные стороны, а Он ищет. И Бог наш – это тот Бог, который неотступно стучит. Все стою у двери и стучу. Когда Иисус говорит «ищите, просите, стучите», Он на самом деле уже этими словами рассказывает о Боге. Он говорит: Бог такой, Отец такой, просящий, ищущий и стучащий. И если вы последовали за Ним, то в своей жизни вам неизбежно придется уподобляться вот такому Богу, такому Отцу. Я знаю, что среди нас, особенно тех, кто повзрослее, есть, у каждого есть свои слезы. У каждого на сердце есть раны и шрамы. У каждого. И многие из нас о чем-то молятся уже годами. И, кажется, не получают ответа. Кто-то молится, может быть, о детях, которые непослушны, которые не живут с Богом, которые выбрали свой путь, который уродует их жизнь. Кто-то молится о здоровье, и ничего нет. Кто-то молится еще о чем-то, и ничего нет. И кажется, а зачем молиться? Кто-то молится, может быть, о паре, о муже, о жене, о семье. Кто-то молится о детях, а детей нет. И сердце плачет, мы живые люди. И кажется, зачем молиться? Послушайте, приходите к Нему со своей нищетой. Не отступайтесь от Него. Может, вы не получите то, о чем вы просите, но эти слова говорят о том, что вы получите больше. Если вы будете неотступными, вы получите больше. Однажды вы вдруг обнаружите, но вы об этом узнаете самими последними, что ваш характер стал другим. И однажды вы поймете, что жажду сердца, настоящую жажду сердца, удовлетворяют не эти отдельные ответы на наши самые сокровенные просьбы, а жажду сердца может удовлетворить только полнота Божьего присутствия в нашей жизни. Ну и последнее, ту историю, которую я не могу не рассказывать, потому что это мой бэкграунд. Кто-то, ну вы же знаете, многие уже знают. Ну, я всегда в этой проповеди рассказываю эту историю. У меня есть сын, вы знаете, что он инвалид. Он лежачий, у него руки, ноги не работают, он не разговаривает. Ему уже 10 лет. Но интеллект у него есть. Он знает меня, знает мой голос, знает родителей, знает сестер, знает вещи. Вот, и мы с ним общаемся иногда так: «Сашенька, ты хочешь гулять?» «Эй, все, значит, хочет». То есть он понимает вопросы, но не разговаривает. Иногда я прихожу домой, я сажусь в обед, забегаю домой поесть, потом снова идти на преподавание, на работу. Он в другой комнате, он слышит, что я пришел. И он начинает ко мне ползти. Он не может ползать на животе, как дети, там на четвереньках. Он на спине, и он отталкивается ногами. И на спине вперед головой он ползет ко мне и издает радостные звуки. Он к папе ползет. Он меня очень любит. Я не знаю, наверное, любит. Никто так не умеет любить и радоваться, как он. Я сижу, ем, и мое сердце наполняет такая радость. Мой сын, калека, но он ползет ко мне. Он ползет так, как может. Я понимаю, что он никогда не поползет и не придет ко мне, как обычный ребенок. Но он как может, он ползет ко мне. Я слушаю его, И для меня невероятная радость взять его на руки вот таким, какой он есть. К чему я это говорю? Да мы все калеки. Я калек, и вы тоже. Не в физическом плане, в духовном плане. Я сейчас обращаюсь к суперкалекам, к тем, кто в церкви, а я знаю, что такие люди есть, которые привыкли жить двойной жизнью. Вы приходите сюда, рисуете красивую картинку, но один только Бог знает ваши залеты. То, где блуждаете вы своими мыслями и ногами в течение недели, и то, о чем никто не знает. Я особенно обращаюсь снова же к вот этим вот пацанам. Я знаю, что такое быть подростком. Я знаю, что такое быть подростком в церкви и жить так, чтобы родители и никто не узнал, как ты живешь и что в твоей жизни есть. А потом, когда тебе тошно от самого себя, и ты думаешь, что такой, как ты есть, ты не можешь молиться, потому что это сплошное лицемерие так молиться. Ты посмотри, кто ты есть, как ты живешь. Так вот, ты калек. Но со всеми своими тараканами, со всеми своими пороками. Дети, запомните, куда бы вас ни занесло. В каком бы болоте, где бы вы ни оказались, что бы вы в своей жизни ни натворили, как бы вас ни тошнило от вас самих, как бы вы ни ненавидели самих себя за все то, что вы сделали, послушайте, вот тогда, когда вы на самом дне, просите, ищите, стучите. Ползите к Нему. Помните, всякий ползущий, последний калека, который даже ползти не умеет правильно, для Отца радость. Где бы вы ни были, что бы вы ни натворили, какой бы противной, гадкой, мерзкой ни была ваша жизнь, не забывайте, всегда есть шанс. Пусть на спине, пусть вперед головой, но ползти к своему Отцу. А наш Бог – это Бог нездоровых, это Бог калек. И вот сейчас время ползти. Мне ползти. Вам тоже. Но надо. Сделайте этот шаг внутри себя. Поговорите с Богом о том, о чем вы не хотели говорить, стыдились говорить, может быть, не один год. Но идите. Помолимся. Отче, у Тебя действительно любовь, которая превосходит наше разумение. Ты великий Бог, Ты достоин хвалы. Господи, мы правда, вот когда нам вот что-то доходит немного, мы начинаем восхищаться Тобой, потому что, ну как Тобой не восхищаться? Таким Богом, который готов пренебречь всеми нашими условностями, всеми нашими правилами, всем тем, чем мы заполняем нашу жизнь, и просто принять нас. И вот сейчас, Боже, Ты тот Бог, перед которым нет ничего сокровенного. Все Тебе известно. Вот все. Вся мерзость нашей жизни от Тебя не сокрыта, Боже. Ты знаешь. И Ты продолжаешь любить. И вот к Тебе, Богу, принимающему коллег, мы идем сейчас. И мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты дал нам силы быть неотступными в молитве. Чтобы Ты научил нас просить, искать, стучать. Чтобы Ты дал нам мужество принимать нашу нищету и принимать от Тебя любую рыбу и любой хлеб. Мы веряем Тебе нашу жизнь, Боже. Мы хотим однажды встретиться с Тобой так, чтобы самую сокровенную жажду нашего сердца Ты заполнил. И последнее, Боже, вот сейчас мы здесь, и особенно мы просим Тебя за наших детей, за наших подростков, за нашу молодежь, которая выросла с нами, которая часто живет двойной жизнью, которая еще кидает в разные стороны, которые уходят от Тебя, потом приходят, а потом снова уходят. Господи, мы за них особенно молим Тебя. Мы взрослые, мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас представлять нам вот это вот духовное следование, чтобы они увидели в нашей жизни вот этих вот людей, цепляющихся за Тебя, несмотря ни на что, и ищущих Тебя, несмотря ни на что. Боже! И вот чтобы они такими стали. Мы не хотим, чтобы они были правильными христианами, соответствующими нашим нормам, нашим правилам. Мы хотим, чтобы они научились цепляться за Тебя, где бы они ни были. Благослови, Господи, детей наших такой неотступной молитвой коллеги. Аминь.